Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире радио «Спутник», как обычно, по понедельникам, рассказы из русской истории с Владимиром Мединским. Сегодня будем говорить о памятной дате нашей истории, дне георгиевских кавалеров или дне героев Отечества. Этот праздник отмечается последние годы в России. Отмечался праздник Возрожденный, отмечался в Российской империи. Учрежден был в честь ордена святого великомученика Победоносца Георгия. И с учетом разницы во времени, сейчас мы его отмечаем, этот день и день героев-защитников нашей Родины, 9 декабря. В гостях у нас военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества, профессор, доктор исторических наук Александр Викторович Беспалов. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и мы попросим вас рассказать, собственно. Давайте так договоримся. Вы рассказываете то, что считаете нужным, об истории этого праздника, истории георгиевских кавалеров, откуда появилась эта награда, когда, я оставлю свое право вмешиваться, чтобы нашим слушателям было интереснее.
Ну, я с удовольствием отвечу, потому что всегда есть определенный прообраз той или иной награды, которая возникает вообще у правителя. Государыня Екатерина Великая в свое время обращала очень большое внимание на наградную систему Европы как таковой. И она обратила внимание на один очень интересный орден, который существовал. Это был орден Святого Людовика, учрежденный в 1193 году во Франции, который предназначался для награждения офицеров за отвагу на поле боя, за успешное командование войсками. При этом наградная система Российской империи до 1769 года предусматривал награждение только представителей высшего командного состава.
Угу.
У нас был орден святого великомученика Андрея Первозванного как высшая государственная награда. У нас был орден святого Александра Невского. И в качестве еще одной награды использовался Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский орден святой Анны, угу, потому что цесаревич Павел Петрович являлся титулярным герцогом Гольштейн-Готторпским. И до 1797 года эта награда, она как бы стояла вне русской наградной системы, но ей награждали.
То есть, по сути, наполовину награды иностранного государства.
Совершенно верно. Вот. А для награждения дам существовал орден освобождения или орден святой великомученицы Екатерины, учрежденный в 1711 году. А вот для отличия именно младшего и среднего офицерского командного состава наград не предусматривалось. И идея именно появления подобного знака отличия была, безусловно, гениальной, потому что сам статут ордена, который разрабатывался очень долго, четко предусматривал, что не древность рода, не высокое положение, а только лишь заслуги на поле боя дают право на сей знак отличия.
Это первый исключительно военный орден, потому что, я
это
так понимаю,
первый исключительно
Невский
военный
и Первозванный
давался и за военные, и за гражданские заслуги. А орден святого великомученика Георгия, он всегда занимал особое место. Вообще предписывалось кавалерам сей награды никогда сей орден не снимать.
Носить на мундире.
Да. Дабы порождать ревность к службе Отечеству у молодого поколения. И в дворянских семьях вообще в России даже соревнование было, у кого больше в семье георгиевских кавалеров.
Угу.
Награда была крайне редкая. Награждали ей выборочно. За весь период дореволюционный было вручено чуть более 22 тысяч орденов Святого Георгия.
Всех степеней.
Всех степеней. Ну, 25 это было первой степени, с учетом того, что два ордена. Это первый, принадлежащий государыне Екатерине Алексеевне как учредительнице сей награды, и Александру II, который возложил на себя знаки ордена в честь столетия его учреждения, вот, то получается 23 кавалера.
23 кавалера.
Ну, настоящий кавалер первой степени это, конечно, Петр Александрович Румянцев-Задунайский, который получил ленту ордена Святого Георгия первого класса за победу при Кагуле. Вот. А всего у нас полных кавалеров за всю историю существования Ульина 4 человека.
4.
Всего 4. Uh-huh. Это Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский и Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Всего 4 человека. Даже гениальный Суворов не удостоился такой чести, ибо получил свой первый орден в 1770 году за победу над конфедератами при Орехово. Это был, конечно, крест третьего класса.
А то есть у Суворова был третий, второй, первый, но не было четвертого.
Так точно.
Довольно нечастая история, но она встречалась, когда давали сразу более высокого класса орден, более высокой степени.
Был такой момент, но это, скорее всего, это исключение из правил, потому что старались все-таки чин в чин давать.
По восходящей. Да?
По восходящей. И старались никого не обижать, потому что Георгиевская дума, которая состояла как раз из старших кавалеров, она очень пристально рассматривала все документы, которые готовились на кандидата и представлялись на рассмотрение.
Это особая история, давайте об этом поговорим отдельно, потому что, честно говоря, аналогов истории такой в современной России и вообще в современном мире, по-моему, нет. Как присуждался боевой орден Святого Георгия в Российской империи? Чье это было решение?
Непосредственный командир, отличившегося на поле боя офицера, писал представление. На имя командующего армией.
Это если третья, четвертая степень?
Да. Соответственно, командующий армией приказывал составить сказку, так называемую, то есть подробное описание подвига того или иного офицера.
За что?
За что, да, представляется. После чего собирались офицеры, георгиевские кавалеры, именно старших степеней.
То есть, если представляли четвертой степени, то решать могли те, кто имел третью, вторую.
Так точно. Третью, вторую. Вот они собирались и рассматривали кандидатуру. Достоин, недостоин.
Это была Георгиевская дума армейская? Армейская, да.
После чего вставились подписи, и бумага уходила в город-герой Санкт-Петербург. Государня императрица.
На утверждение.
А государня-императрица, как председатель Георгиевской думы, уже собирала Георгиевскую думу непосредственно в столице.
И это уж вторую.
И повторно рассматривали все представленные документы. Соответственно, если считалось, что человек действительно достоин, государня утверждала это решение, и человеку присуждалась та или иная степень ордена. Соответственно, для кавалеров ордена даже разрабатывалась специальная одежда орденская, которую одевали в орденский праздник именно 9 декабря. Ну вот, пожалуйста, у нас Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца существует. Был разработан целый ряд сервизов орденских, в том числе георгиевский сервиз. И вот в День Героев Отечества государыня приглашала георгиевских кавалеров себе в царское село. И там специально проходил прием. На этом приеме могли быть пожалованы имения, могли быть пожалованы денежные выплаты, могли быть пожалованы титулы. А государыня, как правило, многих георгиевских кавалеров знала лично.
То есть присуждение третьей и четвертой степени тоже шло указом императора, ну, либо императрицы?
Все, абсолютно.
Всех степеней,
да? Всех степеней, только с подписью государыни.
Ну, а кто же тогда мог представлять на вторую степень, либо, упаси, дай бог, на первую? Наверное, тоже командующий армией писал представление?
Да.
Командующий армией.
Командующий армией писал, и капитул уже в Петербурге непосредственно. Армейский капитул не рассматривался.
Просто не собиралась низшая такая, говорю, да. Сразу высшая.
Да, сразу высшая. Дело в том, что, предположим, когда мы говорим о господах офицерах, то надо понимать, что очень высокий уровень конкуренции существовал. И вполне естественно, споры были достаточно жаркими. И были моменты, когда люди, жаждавшие обладать всей высокой наградой, считавшие, что у них достаточно заслуг, всю награду не получали. Были такие моменты. Были моменты, связанные с тем, что, например, ряд, ну, уже в более позднем царствовании господ генералов-офицеров считали, что некоторые члены императорской фамилии были награждены, ну, мягко скажем, незаконно.
Это как?
А потому
в обход Георгиевского офицерского
нет,
собрания?
Почему? Все провели, все замечательно, но они же члены императорской фамилии. То есть административный ресурс, вот и все.
Ну, это наверняка встречалось, но тем не менее...
Это было редкое явление, но это встречалось. Это было.
Тем не менее, по статистике я где-то читал, что 18% представлений в целом за все время было удостоено положительного решения.
Да.
Соответственно, более 80% георгиевскими думами отметалось.
Да. Но там делали исключение из правил. Могли вручить золотое оружие.
А, взамен?
Взамен. Могли вручить орден Святого Владимира.
На то, что понижение награды. Золотое оружие котировалось ниже, чем орден Святого Георгия.
Ниже.
Ниже, да?
Да.
То есть там золотая шпага за храбрость, которых давали там многим старшим офицерам, генералам, там за Бородино, за Лейпциг. Это все-таки ниже по статусу.
Но чем... она промежуточная награда.
Промежуточная, да?
Да. Это уже потом, когда у нас, собственно, очень четко в XIX веке наградное оружие получило свой конкретный статус, когда у нас было Анинское оружие, вот клюква знаменитая, которую офицер получал за участие в боевых действиях. Это была первая награда, темляк Анинский на саблю. Потом он отдельно крепил еще знак ордена. Это, в общем-то, один момент. А все-таки георгиевское оружие, как его называли, оно по статусу выше ордена Святого Владимира 4 класса, но ниже Георгия 4 степени. Промежуточная награда.
Георгиевское оружие носилось только на параде или оно могло быть боевым?
Оно могло быть боевым.
А что отличало его от обычного оружия?
Были кавалеры и анинского, и георгиевского оружия. То есть вот они, например, носили на чашке. С одной стороны был знак отличия Святой Анны, с другой стороны был знак отличия Святого Георгия и георгиевская ленточка.
Ну, то есть это может быть обыкновенный боевой палаш, там, боевая сабля, но просто с нашлепкой такой некоторой и цветной лентой.
Да. Но, как правило, георгиевское оружие в бой не пускали, его берегли, его хранили, его передавали с поколения в поколение, оно висело на стене, как самое дорогое, самое значимое для той или иной семьи.
Вот эта знаменитая золотая шпага за храбрость, это у нее был золоченый эфес у этой шпаги, что у нее было, или только какой-то элемент эфеса золотился?
Золотые шпаги, как таковые, это золочение по лезвию золочения, самой надписи. И в зависимости от того, насколько значимый был подвиг, могли отделать золотом гарду, могли отделать золотом и чашку, могли бриллианты добавить.
То есть в бой такое не возьмешь? Нет. Жалко, жалко.
Нет. Потому что вот шпага с алмазами, куда ее?
С золоченым лезвием, тем более. Я смотрю, опять же, по статистике, у нас в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца сейчас находится 11 тысяч фамилий офицеров, награжденных разными степенями ордена с 1769 по 1885 год. А всего, вы сказали, их около 20.
Да.
То есть половина не попала? Это те, которые награждены уже в эпоху Николая II?
А значит, не занесены на эти доски офицеры, получившие свои ордена за китайский поход 1900 года. Соответственно, не занесены на эти доски офицеры-участники русско-японской войны и Великой войны.
То есть вот последние 20 лет, 30 Российской империи дали примерно половину георгиевских кавалеров, да?
У нас самое большое количество награждений было как раз за период Великой войны, Первой мировой,
да.
Это массово был героизм.
Их там нет фамилии?
Нет.
Воинские части там нанесены или нет?
Нет.
Только фамилии, да?
Да.
Вот вы упомянули, что только 4 человека стали полными георгиевскими кавалерами. Почему они? И почему в советские годы, следующий сразу будет вопрос, почему в советские годы и Дибич, и Паскевич как-то совершенно оказались в тени и даже в забытии, можно сказать?
Дело в том, что с Иваном Ивановичем Дибичем Забалканским все достаточно просто. Он все-таки родом из славной Пруссии. И в нашей историографии и дореволюционной не очень его жаловала, а уж в советский период, как так, пруссак, человек, который, собственно, подавлял польское восстание, в 31-м году умер от холеры. Как такого вспоминать? Конечно, я видел очень много уничижительных характеристик в отношении Дибича.
Дибич и Паскевич подавлял, все подавляли.
Хотя он был блестящим штабным офицером и одним из создателей картографическая служба Российской империи. У него неоспоримые заслуги. Человек был невероятно храбрый. И все свои награды он действительно получил за заслуги. Но вот не получилось. А что касается Ивана Федоровича Паскевича, то здесь сыграла с ним плохую шутку его близость к государю-императору Николаю Павловичу. Ведь он же был непосредственным командиром Николая Павловича, когда тот был великим князем. И Николай Павлович обожал своего командира, часто с ним советовался. Ну, поэтому вполне естественно, что в советский период времени заслуги Ивана Федоровича, они принижались. И оставался только у нас Кутузов и Барклай де Толли.
Опять же, подавил венгерское восстание Паскевич.
Ну, не только Варшаву взял штурм в день Бородина. Вот. Это были люди, которые действительно верой и правдой служили своему отечеству, служили престолу так, как это считали нужным, но они не вписывались в общую канву советской историографии. Поэтому их старались не вспоминать. Вспоминали, был такой период, когда Паскевича, например, вспоминали только за бой под Салтановкой. И все. А его последующие подвиги...
Под Салтановкой это 812 год.
Совершенно верно.
Вместе с Раевским там.
Да. Ну, у нас многие удостоились за забвение. Вы уж меня простите, конечно, Николай Михайлович Каменский II.
Каменский умер молодым.
Которого забыли напрочь, и мало кто его вспоминает. Вот. Хотя характеристика, какую блестящему Александр Васильевич написал. «Молодой сын ваш, старый генерал». Это же стоило любого ордена. И Николай Михайлович это письмо Суворова отправлено Михаилу Федоровичу, около сердца носил. С ним и умер, собственно. Человек, который принес России победу над Швецией, человек, который... Да, господи, ну, одна битва при Базаржике что только стоит. Великолепнейшая. Ну, и забыли же, забыли. У нас как-то было не принято в свое время вспоминать офицеров иностранного происхождения, которые очень много для России сделали в свое время. Ну, вспоминали иногда периодически там Вильяма Христофоровича фон дер Фельдена. Вот вспоминали, да. И то эпизодически, как человека, который вместе с Александром Васильевичем Суворовым блестяще дрался при Факшанах, а Максимены, а Галац, а его безупречная служба в 1794 году, блестящая победа над литовскими повстанцами, а великолепное командование корпусом во время итальянского похода. Ну, как-то вот ну, не любили у нас иностранцев, не любят. Самуила Карловича Грейга.
Не могли произнести фамилию чисто. Винсент Гароди.
Ну, я бы так сказал. Сей уроженец славного государства, которое вошло в состав королевства Вестфалия, все-таки должен был Богу молиться за то, что жив остался. Ибо если бы Наполеон довел дело до конца, то висеть бы ему на ближайшем суку, собственно.
Это вы имеете в виду, когда его взяли в плен?
Так точно, да. Когда он ехал в Москву случайно абсолютно и попался молодой гвардии, был такой момент в его жизни.
Наполеон хотел его повесить за измену, насколько я помню, потому что он был подданным Вестфалии формально, которая присягнула Наполеону.
Совершенно верно.
Поэтому говорил, что я вас повешу. Вы для меня не военнопленный, а вы преступник, изменник родины. Но у нас как-то не говорили о том, что Винсент Гароди организатор русского партизанского движения.
Ну, у нас не вспоминали, что Александр Христианович Бенкендорф, выдающийся партизан.
Ну да, правая рука Винсент Гароди, опять же.
Человек, который Амстердам освободил в свое время. Ну, Голландию.
Всю Голландию.
Да, и там ему памятник стоит. Ну, зачем вспоминать? Он же душитель свободы.
Сатрап и Пушкина душил. Душил его.
Ну, в свое время Бордин блестящую книгу написал про декабристское движение. Вообще, о 14 декабря 1825 года. Он очень много работал в архивах с допросными листами и так далее. Ну, вы знаете, удивительно поведение этих господ, конечно. Удивительно. Когда Александр Христианович вопрос задает Трубецкому, ну, раз ты за свободу, у тебя 67 тысяч крепостных мужиков, почему ты их не освободил? Вот мне государь пожаловал 3000, я им всем дал вольную. Хотя я человек бедный, небогатый. И князь Трубецкой ничего не может сказать в ответ, но это, конечно, очень интересно. Подход. Потому что вот это мое. Это мое, это утилитарно. То есть абстрактно мы хотим крестьян освободить, а на самом деле это вот мое. Хотя эти господа, конечно же, в свое время блестяще себя показали в качестве младших офицеров на поле боя. Довольно-таки хорошо воевали. И как раз именно вот этот период широкомасштабных наполеоновских войн, он и привел к тому, что задумались о том, чтобы учредить и знак отличия для нижних чинов. И вот появился в 1807 году так вот знак отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов.
Будущий Георгиевский крест.
Да. Но Георгиевским крестом, на самом деле, он официально стал называться уже при Николае Первом. А так он...
Николае Первом или даже позже, по-моему?
Во время Крымской войны уже стали называть Георгиевским крестом, но официально утвердили в 1913 году.
Но награждали его уже в наполеоновские войны.
С 1807 года начинают.
Да. Знак отличия давался солдатам и как исключение штатским при армии, по-моему. То есть если это военный врач, например, или там, санитар.
Ну, как правило, врачей старались награждать наперстными перстнями, старались награждать орденом Святой Анны. Вот. И только вот были такие моменты, когда по ходатайству господина Вилье, да, были награждены некоторые врачи.
Ну да, которые там проявляли себя храбро, выносили раненых, лечили. Там,
то есть... Ну, самый знаменитый кавалер знака отличия ордена Святого Георгия, это, конечно, мадам Дурова. Собственно, которая под Гуштатом получила этот крест за спасение офицера. Угу. Надежда Андреевна Дурова.
Она получила ее, будучи мужчиной по документам?
Да. Она служила как раз в польском уланском полку и спасла своего эскадронного командира.
Она только... служила как солдат улан. Как солдат.
Да.
Товарищ. Да,
товарищ. Потом уже, когда тайна открылась, она получила фамилию Александров и служила уже в Мариупольском гусарском полку.
Корнетом, да, она?
Да, она была корнетом, поручиком, в отставку она вышла в чине штаб-ротмистра.
Да, штаб-ротмистра, то есть капитана.
Да, и была похоронена со всеми воинскими почестями в городе Елабуге, собственно.
Первая награда у девицы Дуровой была именно солдатский Георгиевский крест, но тогда знак отличия.
Да.
Да, мы о чем должны сказать, что значит, все ордена давали возможность дополнительной военной пенсии, правильно я понимаю?
Да.
Ну, кроме знака отличия. Знак отличия, да, разовую выплату.
Разовая или... выплата была в размере 25 рублей.
Во время наполеоновских войн примерно, да. Да? И освобождение от телесных наказаний. Уже пожизненное на весь период, так сказать. Да. И службы, и после...
И могли сократить срок службы.
А, могли сократить.
25. На 5 лет.
На 5 лет могли. Но на решение командира.
На решение, да. Вышестоящего руководства.
Сокращение на 5 лет рекрутчины. Разовая премия небольшая и пожизненное освобождение от телесных наказаний вплоть до момента, если ты вернешься в деревню, все равно тебя наказывать не имеют права.
Да.
Что, собственно, потом и привело к волнениям в Семеновском полку, небезызвестно.
Ну да, 1820 год.
Да, да. Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу. Сейчас уйдем на новости. После этого продолжим. Как раз вот поговорим о том, какие льготы давали первые георгиевские награды. И помимо моральных, естественно, преференций, почему к ним стремились, почему они были такими желанными для русских солдат и офицеров.